Я вас категорически приветствую. Егор, добрый день.
Добрый.
Вот тут на днях случилось замечательное, я считаю, для нашего города событие. На улице Захарьевской, на доме номер 22, на стене военного училища повесили доску, так сказать, почтив память финского маршала Маннергейма. Что ты об этом думаешь?
Ну, я был крайне удручен как самим фактом постановки этой доски, так и той дискуссии, которая развернулась в СМИ и особенно в социальных сетях, поскольку она показывает, что, во-первых, у значительной части нашего общества в голове каша присутствует, во-вторых, общество поляризовано очень серьезно, и, в-третьих, звучат такие странные для меня высказывания, и очень от многих, как выяснилось, людей о том, что Карл Густав Маннергейм во время блокады Ленинграда убивал не русских, он убивал советских. И вот такие заявления, которые действительно было сделано там разными словами, но их очень много встречается, и вот именно этим пытаются аргументировать установку, про правомерность установки такой мемориальной доски, например, меня это пугает, мне это не нравится, потому что для человека, который выступает за принцип непрерывности нашей истории, Карл Густав Маннергейм, он не может быть героем, он не может быть человеком, которому устанавливается в центре Петербурга мемориальная доска.
А почему?
Ну, здесь все очень просто, эти аргументы были уже неоднократно сказаны, и я в своих социальных сетях тоже об этом писал, просто потому что с определенного момента Карл Густав Маннергейм не просто перестал идентифицировать себя с какой бы то ни было Россией, он не просто стал гражданином другого независимого государства, он стал финским националистом, который в первую очередь был мечтателем о Великой Финляндии. И это подразумевало отторжение от России тех территорий, которые никогда за всю историю не входили в состав Великого княжества Финляндского, никогда за всю историю государственности. Речь идет в первую очередь о Карелии, но также во время Второй мировой войны финны ставили задачу оккупации Кольского полуострова, не зная о том, что Гитлер на это не согласен, но он их манил, в том числе и этим. Также они собирались провести границу по Неве, то есть занять часть территории Ленинградской области, самого нынешнего города Петербурга. И также финскими войсками была оккупирована часть Вологодской области. Реально оккупирована. Вот. Совершенно очевидно, что все эти планы не были придуманы в 1941 или 1942 году. Все эти планы разрабатывались и озвучивались уже с конца, со второй половины 1917 года, когда Финляндия начала свое движение к независимости. И когда генерал-лейтенант Маннергейм прибыл в Гельсингфорс и стал генералом армии Сената, он абсолютно все эти планы не только разделял, но и даже, скажем так, движение за исполнение этих планов возглавлял. Известная клятва меча, так называемая, данная им в 1918 году, она озвучила абсолютно аннексионистские планы, с целью отторжения, целью которых было именно отторжение Карелии от России.
Я бы добавил еще, что Великая Финляндия должна была простираться до Уральского хребта, если я правильно помню.
Нет, нет. Ну, Великая Финляндия до Уральского хребта – это какой-то миф. Это до Уральского хребта планировалось аннексировать территорию Европейской России немцами. А сами финны хотели просто приобрести вот озвученные мной территории. Это, в первую очередь, Карелия, Кольский полуостров, часть Ленинградской области и, возможно, часть Вологодской.
Я вот это, ты меня поправь, если я не прав. Была империя, в состав которой входила Финляндия. Да? Как когда-то в состав Советского Союза входили союзные республики. Произошло три революции у нас, в результате чего империя развалилась. И этот самый Маннергейм – это же типичный сепаратюга. Это же сепаратист. Он убежал, да, к себе в свою сепаратистскую Финляндию, а дальше хотел отгрызть от нас еще куски, как то Карелию, Кольский полуостров. Захватнические планы вынашивал. То есть, ни за какую империю он не воевал в данном случае. Я не знаток.
За финскую.
Да, конечно. Я не знаток белого движения. А то вот у нас есть маразматики, которые поклонники белого движения и заодно монархисты, забывая, что руководство белого движения царя как раз и свергло. Но, насколько я знаю, по-моему, все эти самые белые выступали за единую и неделимую. И мне что-то как-то сомнительно, что они были за то, что Финляндия от нас ушла. А этот, значит, сепаратировался и хотел отгрызть еще дополнительные куски от России, заметь.
Совершенно верно. Давайте несколько замечаний. Во-первых, безусловно, мне кажется странным даже само заявление о том, что доска маршала Маннергейма может как-то применить белых и красных, потому что понятно, что Маннергейм не имел никакого отношения к красным, но к русским белым он тоже практически никакого отношения не имел. Вы правильно заметили, что основная мысль белого движения – это единая и неделимая Россия. И никакой лидер белого движения, ни Деникин, ни Колчак, ни Врангель, ни, к примеру, генерал Келлер, о котором я сейчас еще скажу, потому что это важный в данной истории персонаж, и даже в каком-то бредовом сне не могли бы одобрить аннексию вот этих территорий в пользу независимой Финляндии. Собственно, они и независимость самой Финляндии не признавали, из-за чего сорвался их совместный поход на Петроград, не были готовы признать независимость Финляндии. Вот. Но если уж они независимость Финляндии не были готовы признать, то уж отторжение кусков, которые никогда в государственную Финляндию не входили, они бы не признали точно. Это первый момент. Теперь, что касается участия, что касается Маннергейма и белого движения. Маннергейм был, безусловно, финским белым. Финские белые – это были финские националисты, они были настроены крайне антироссийские. Вот. И Маннергейм с самого начала, приехав в Гельсингфорс, оказался в крайне русофобской среде. И следствием этого стало то, что вот отряды Шуцкора уничтожали не только красногвардейцев, не только финских левых, они уничтожали все русское население по расовому признаку. То есть события уже 18 года можно считать полноценной этнической чисткой Финляндии. И планы аннексии территорий, они были частично выполнены, потому что, конечно, не все удалось финнам отхватить, но во время вот этой вот разрухи послереволюционной Финляндия аннексировала район Печенги на Кольском полуострове, который, напомню, никогда и не принадлежал. И этот район даже в 1939 году, в 1940 году после Зимней войны оставался в составе Финляндии, только уже по итогам окончательного мира перешел назад в состав Советского Союза. Вот, поэтому уже одно это доказывает, что Финляндия, в принципе, не была такой совсем уже невинной овечкой и вынашивала аннексионистские планы. И Маннергейм, как главнокомандующий ее силами, абсолютно всему этому сочувствовал. Вот, у него есть интересное письмо, в котором он писал, что он не знает, какая Россия лучше для Финляндии – красная или новая. И он задумывался о походе на Петроград именно с той точки зрения, что, чтобы таким образом возможно привести к власти более дружественное для Финляндии правительство. Вот. Из этого письма видно, что уже в начале 18 года он мыслил себя абсолютно как гражданин Финляндии и с самой Россией никак себя не ассоциировал. Вот. Поэтому он сразу перестал быть русским генерал-лейтенантом. И это не распространенный пример, потому что очень многие уроженцы окраин воевали либо в Красной, либо Белой армии именно за Россию. То есть, например, барон Врангель был уроженцем города Ковна, но он не уехал в Литву, а воевал за Россию в Белой армии. С другой стороны, оздзейский дворянин барон фон Таубе воевал в Красной армии. И когда он попал в плен, дело происходило в Сибири, когда он попал в плен, он заявил, ему предложили перейти в Белую армию, но он заявил, что его седина не позволяет ему идти в одном ряду с теми, кто притащил на русскую землю интервентов. Вот. Поэтому вот два ярких примера, тоже, скажем так, представителей национальных окраин, которые продолжали себя идентифицировать с Россией и воевали за некое будущее, которое они считали для России необходимым.
За будущее России.
Да, да. Они воевали за будущее, они воевали, да, за будущее именно России. Маннергейм воевал в финской белой армии за будущее Финляндии, начиная с 18 года.
И это примечательная ремарка, что на доске написано по 1918.
Я думаю, что здесь секрет этот раскрывается очень просто. Дело в том, что официальной датой увольнения Маннергейма является 1 января 1918 года. Формально 1 января он еще находился в штате русской армии, и поэтому его...
Ну, тем не менее, уже в этом 1918 году фактически руководил этническими чистками.
Да.
Когда убивали русских за то, что они русские.
Да, 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 это действительно так. И есть еще один момент, который нужно специально говорить. Есть... Принято считать, что Карл Густав Маннергейм был пламенным монархистом. И это действительно отчасти так, но я думаю, здесь дело еще и в том, что он питал некую личную симпатию к Николаю II. Личную симпатию.
За что?
Вот. Я думаю, что Николай II очень многим нравился как человек. Он был приятным собеседником, добрым, тактичным, очень деликатным. И это располагало к нему многих людей, которые... многих людей, с которыми он общался. Вот поэтому Маннергейм был генералом свиты Его Величества, поэтому между ними, возможно, существовала некая человеческая теплота. Это не мешало Маннергейму критиковать Николая. Даже в своих мемуарах он отвечает, что политика Николая II была отчасти недальновидна. В частности, он критикует его решение возглавить армию в 1915 году. С точки зрения Маннергейма это было политически неверно, так как Николай утратил возможность контролировать политический процесс в Петербурге, в Петрограде. Вот. И, соответственно, не сильно пригодился в армии, так как не был выдающимся военачальником. Вот. Ну и кроме того, у Маннергейма мы встречаем некие намеки на то, что Николай напрасно шел на обострение с общественными кругами, то есть с Государственной Думой, и не дал своевременно ответственного министерства. Обо всем этом я довольно подробно рассказывал в своих роликах про Первую мировую войну. Вот. То есть Маннергейм, в принципе, не был чужд определенной критики в адрес Николая II как политика. Вот. Но важно нам отметить, что, сохраняя человеческую теплоту по отношению к Николаю II, Маннергейм продолжал служить в армии и после его отречения. И генерал-лейтенантом русской императорской армии, кстати, он никогда не был. Это ошибка. Он был генерал-лейтенантом революционной армии Свободной России, как начали называться российские вооруженные силы после февральской революции, поскольку звание генерал-лейтенанта получил 25 апреля 1917 года. И в его биографии есть, в частности, эпизод, когда ему пришлось уговаривать своего сослуживца, генерала Келлера, принести присягу Временному правительству. Генерал Келлер был, наверное, самым убежденным монархистом среди российского генералитета. Это, кстати, был очень интересный человек, Федор Артурович Келлер. Он был непримиримым борцом с революцией. В его биографии есть такой интересный эпизод, как неудавшееся покушение. В него бросали бомбу, которую он поймал на лету, положил в свою повозку и бросился преследовать своего несостоявшегося убийцу. Вот. А вообще он считался первой шашкой императорской армии.
Ловко рубил?
Да, да, да. Так вот, Келлер был единственным русским генералом, который не поверил в то, что Николай II отрекся по собственной воле. Он отправил Николаю телеграмму, в которой заявил, что он не верит в его отречение и ждет от него приказов.
Угу.
Вот. Но когда сомнений в реальном отречении Николая не осталось, Келлер находился в такой некоторой, возможно, прострации. Вот. Он решил покинуть действующую армию, поскольку не понимал, за кого теперь он должен воевать. И Маннергейм как раз был тем посланником, который должен был уговорить его принести присягу временному правительству. Но уговорить не удалось. Келлер остался верным государю до конца. Он не понимал, в чем, почему он должен, каковы юридические и политические основания временного правительства. Он даже в письме Николая II писал, в телеграмме Николая II писал: «До нас дошли слухи о каком-то там временном правительстве». Не понимал, что это такое. Вот. Можно по-разному относиться там, к его политическим убеждениям, но человек, во всяком случае, совершенно четко стоял на своих позициях. Он был абсолютно убежденным, абсолютно понимал, чего он хочет, и от своих убеждений не отступился ни на йоту. И впоследствии он погиб, был расстрелян петлюровцами в декабре 1918 года в Киеве.
Ну, а верный монархист Маннергейм, вот, значит, присягнул верному правительству, если я правильно понимаю.
Он не присягнул по непонятным причинам, но он остался служить и склонял к присяге Келлера, что несколько размывает представление о нем как о непримиримом борце с временным правительством.
Угу.
Отставка, Маннергейм решил уйти в отставку уже осенью 1917 года. И воспользовался для этого, он уходил в отставку из-за того, что у него сложились конфликтные отношения с временными комиссарами временного правительства и с начальником штаба Духониным. Он воспользовался поводом, он упал с лошади и повредил ногу. Воспользовался этим поводом для того, чтобы убыть с фронта. Сначала он отправился на лечение на Черное море, а потом и в родной для него Гельсингфорс, вот, где он оказался в начале декабря, как раз когда Финляндия объявила о своей независимости. Ну, а через 3 недели Ленин эту независимость признал. Вот. Все это говорит нам о том, что Маннергейм еще до октябрьских событий перестал идентифицировать себя с русской армией и проследовал к себе на родину для того, чтобы, видимо, найти себе место в уже независимой Финляндии. Вот. И, в общем-то, с этого момента он однозначно себя ассоциирует именно как финна. Именно как финны. Но вернемся к аннексионистским планам Маннергейма и той финской элиты, членом которой он был. Вот. Именно этот факт, на мой взгляд, наиболее странен, потому что все территории, которые хотела аннексировать Финляндия, до сих пор являются. Они являлись частью Российской империи, потом были частью Советского Союза, и теперь они являются частью Российской Федерации. В связи с этим у меня сложился вопрос к Российскому военно-историческому обществу. Неужели оно так невысоко ценит российский суверенитет над этими территориями, что оно готово устанавливать табличку государственному деятелю другого государства, который хотел эти территории отторгнуть от России и ради этого вел захватническую войну? Мне кажется, этот вопрос правомерен. Второй момент, это, конечно, второй вопрос, который обязательно надо задать, это вопрос о концентрационных лагерях, которые были организованы в Карелии для именно русского населения. То есть Маннергейм ввел политику расовой сегрегации, и русское население отделялось от родственного карельского. В этих лагерях были очень тяжелые условия существования. Считается, что там примерно 4000 человек умерло от голода. Вот. А остальных выживших планировалось передать нацистской Германии. По понятно, что в нацистской Германии условия содержания были еще хуже. И в случае, если бы это произошло, то судьба этих людей была бы чрезвычайно незавидной. Вот. Ну и, наконец, третий вопрос. Второй вопрос. Неужели все эти факты оставляют возможность установки такой доски? И третий вопрос касается непосредственно блокады Ленинграда, которая окружена огромным количеством мифов. Вот, как бы то ни было, Маннергейм держал эту блокаду с севера точно так же, как и Гитлер держал ее с юга. Никаких гуманитарных грузов с продовольствием в Ленинград через территорию финской оккупации, в общем-то, никто не провозил. И все жертвы блокадного Ленинграда, они в равной степени лежат на совести Гитлера и на совести Маннергейма. Я хочу специально заметить одну вещь, которую я рассказывал в программе из цикла «Война на уничтожение». Война, Ленинградская блокада, как и блокада Москвы, это была часть плана Герберта Бакки, статс-секретаря Министерства сельского хозяйства, которая была утверждена на совещании экономического штаба «Восток» и затем доложена Гиммлеру и Гитлеру. План этот заключался в том, чтобы блокировать крупные города и заморить их население голодом с целью сокращения населения оккупированных территорий. Этот план реально существовал, все эти документы были озвучены уже на Нюрнбергском процессе, и сейчас на эту тему очень много написано в западной историографии.
Ну, то есть, никто город Ленинград брать не собирался, а то у нас вот эти вот по вопросу сдачи, еще чего-то, никто брать не собирался, жителей надо было заморить голодом.
Этот план был подготовлен за месяц до начала войны, и, соответственно, за три месяца за четыре месяца до начала блокады. Вот, поэтому все разговоры о том, что там не долетали снаряды, хотя понятно, что они не могли долетать, потому что у финнов не было такой дальнобойной артиллерии,
многие, наверное,
которая
не
могла бы долететь.
Да. Да, выступление нашего замечательного писателя Даниила Гранина, который сообщил, что мы, ленинградцы, должны быть благодарны финнам. Зато вот у нас на Невском проспекте висит табличка: при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна, потому что снаряды летели от немцев вот так. А на той стороне улицы, сообщил Даниил Гранин, не висело такой таблички. И это только потому, что финны не стреляли со своей стороны, и за это мы должны быть им благодарны. Мне сразу захотелось спросить этого самого Даниила Гранина: а вот если бы его мать насиловали два нациста, один насилует, а второй ее держит, чтобы она не дергалась, надо быть благодарным тому, который мать держал? Такой вот у меня, так сказать, вопрос.
Ну, на мой взгляд, это чересчур жестко. Даниил Гранин фронтовик, так сказать, и уважаемый человек, но в данном случае он ошибается.
Я думаю, это связано. Индульгенция.
Я думаю, это связано с тем, что у нас в нашем медийном пространстве присутствует серьезнейший дефицит исторической экспертизы. Есть крупные ученые, которые занимаются непосредственно вопросами блокады, вопросами участия финнов в блокаде. Есть профессор Барышников, который написал несколько научных монографий по участию финнов в этой войне. Есть профессор Ломагин, который у вас тоже присутствовал, выступал, тоже, так сказать, развеивал целый ряд мифов. Есть профессура Петрозаводского университета, которая работает над всей этой тематикой. Вот. Поэтому, но очень не слышно их голосов во всем этом споре, понимаете? А это люди, которые работают с первоисточниками и могут дать какую-то экспертную оценку в данном вопросе. Да? Вот, на данный момент наши знания таковы, что финская артиллерия просто не обладала такими орудиями, которые бы добивали до центра города. Это во-первых. Ну, а во-вторых, мне кажется, что в самом этом утверждении содержится логическая неувязка. Дело в том, что то, что финны не стреляли, не делало другую сторону Невского проспекта безопасной. Табличка в табличке ключевое слово «наиболее». Это не значило, что по противоположной стороне можно гулять и не беспокоиться за свою жизнь. Гораздо важнее, что финны держали свою часть блокады и наряду с немцами морили население голодом. Ведь ни Маннергейм, ни другие финские военачальники, которые осуществляли осаду, они не питали никаких иллюзий по поводу того, что происходит в городе. Они прекрасно знали, что он вымирает. Они прекрасно знали, что он вымирает. И есть ли разница между смертью от снаряда и смертью от голода? На мой взгляд, есть. Смерть от голода значительно мучительней. Вот, поэтому это оправдание, на мой взгляд, серьезно притянуто за уши.
Табличку надо было вешать на Пискаревском кладбище, где сотни тысяч похороненных лежат. Вот там, наверное, и место. Спасибо большое.
Вот. Ну, моя точка зрения по поводу таблички, что, конечно, в нашем городе она неуместна. Карл Густав Маннергейм – это выдающийся государственный деятель Финляндии. Вот. Но его биография до революции 17-го года. Кстати, он был заслуженным, храбрым военачальником, но отнюдь не выдающимся. То есть, из более чем тысячи генералов царской армии он не выделялся чем-то, кроме своей выдающейся внешности, может быть, потому что он действительно был весьма красивый, статный мужчина. Вот. Ну и очень расстраивает меня, конечно, реакция части нашего общества, которая...
Отдай, я тебе еще чуть-чуть спрошу. Да. Вот звучат эти самые, я не знаю, как это назвать, оправдания, не оправдания, то есть мне вообще трудно оценивать, что эти люди говорят. Но они вот сообщают, например, следующее, что ну ведь Сталин его же не покарал, и тут же показывают, газета «Маннергейм поздравляет с победой», а Сталин говорит ему спасибо.
Тогда надо просто вчитаться, что там написано. Там многословное велеречивое поздравление от Маннергейма, которое рассказывает о беспримерных победах Красной Армии. Но надо понимать, что эти беспримерные победы были одержаны в том числе и над финской армией, и Маннергейм таким образом расписывается в своем положении. И товарищ Сталин сухо отвечает ему спасибо. Вот, то есть речь идет совершенно о другом. Просто Маннергейм – это был человек, который имел репутацию государственного деятеля, склонного к... В общем, из всей финляндской элиты Маннергейм был наиболее договороспособный. Наиболее договороспособный человек, который мог пойти на все условия Советского Союза. Потому что, например, Ристо Рюти, который был президентом Финляндии, он был убежденным русофобом и политиком прогитлеровского толка. Ристо Рюти никогда бы на условия Сталина не пошел. А Маннергейм, он пошел. Вот. И это были очень даже тяжелые для Финляндии условия. То есть, зачем Маннергейм купил свою жизнь? Давайте разберем эту ситуацию. Ну, во-первых, Маннергейм признал все территориальные потери, включая Пичингу. У России, Советского Союза, снова появилась граница с Норвегией благодаря этому. Во-вторых, контрибуция – 300 миллионов долларов США.
По тем временам серьезнейшие деньги.
Вот. Конечно же, снятие запрета с коммунистической партии. Статус нейтрального государства, благодаря которому Финляндия до сих пор не в НАТО. Это вот... Товарищ Сталин с Маннергейма дожал, просто дожал. Вот. И, конечно, объявить войну Германии и выгнать немцев с территории Финляндии, так называемая Лапландская война, потому что таким образом Сталин берег жизни наших солдат Красной Армии. Вот. Но надо было понимать, что, конечно, для Сталина, для советского руководства главный противник в этой войне – это Германия. Вот. И это был очень ловкий дипломатический ход, который все выгоды давал Советскому Союзу, кроме, может быть, морального удовлетворения от того, что Маннергейм был был бы повешен. Но от этого никому бы лучше не становилось. А вот от того, что были заключены такие договоренности, стало лучше Советскому Союзу и лучше стало значительно, потому что он мог снять войска, частичные войска с Ленинградского Карельского фронта и направить их на разгром врага, врага основного. Вот. А финны были вынуждены таким образом следовать тем условиям, которые навязал им Сталин. Поэтому то, что Сталин его, скажем так, помиловал, это не значит, что Сталин его защитил. Ну, на мой взгляд. На мой взгляд. То есть, с моей точки зрения, никак, это не говорит о какой-то чрезмерной симпатии там, кремлевского руководства к Маннергейму, и тем более не говорит о том, что товарищ Сталин считал возможным появление такой доски. Ничуть не говорит.
А вот еще один вопрос. Вот, ну, как известно, Маннергейм дошел до старой границы и там остановился.
Ну, это совсем смешно. То есть, это как бы опять недостаток исторической экспертизы. Потому что все историки прекрасно понимают, что Маннергейм перешел старую границу на всем ее протяжении. Это общеизвестный факт. Более того, он вторгся на территорию Карелии, на территорию Кольского полуострова и на территорию Вологодской области. Понимаете, то есть тут речь идет совершенно, ну, совершенно о другом. Поэтому все вот эти разговоры о том, что Маннергейм имел целью только вернуть территории, аннексированные Советским Союзом, это все, ну, мифология. Мифология, и нужно предпринять какие-то определенные усилия для того, чтобы ее развеять. Надо немного пояснить, в чем заключалась коллизия участия Финляндии, в принципе, в Второй мировой войне, и как получилось вообще, что разразилась зимняя война. Да? Для этого нам нужно будет вернуться несколько в прошлое и изучить ситуацию в историческом контексте. Как известно, город Санкт-Петербург основал Петр I. Проблема заключалась в том, что Петербург был основан им формально на шведских территориях. То есть в 1703 году мир между Швецией и Россией был еще не заключен, и по международным законам это была территория иностранного государства Швеции.
Вот. Но... А я тебе сразу возражу, что во всех шведских документах все эти северные территории проходят под названием Водская пятина. То есть, это были новгородские земли, одна из пятен, на которой жило племя Водь.
Сейчас я объясню. Все эти земли были утрачены русским царством по результатам Столбовского мирного договора 1617 года.
Вот, который... Для непонимающих. Да. Произошло столкновение военных сил, в котором... Одни силы победили, после чего все сели за стол и подписали договор, да, по которому эти земли отошли.
Да, да, совершенно верно. Да, это был один из тяжелых актов выхода из смутного времени, в котором шведы тоже принимали участие. Вот. И вот по Столбовскому мирному договору все эти земли отошли шведам. Шведы здесь неплохо обустроились, здесь располагался крупный достаточно по меркам позднего средневековья город Ниншанс, впоследствии Петром I разрушенный. Вот в рамках Северной войны Петр поставил задачу, значит, отвоевать эти территории назад, выйти к Балтийскому морю. Отвоевывать потихонечку получалось, и в 1703 году, 27 мая, был основан Санкт-Петербург. Вот, как известно, сердце города у нас находится на Заячьем острове, был заложен в этот день Петропавловский собор, Петропавловская крепость.
На всякий случай небольшое примечание. Говорят, что здесь это же безжизненные болота, смертельно опасная местность для всех, все на костях и всякое такое. Когда здесь начинали строить город, тут было 40 населенных пунктов. В этом жутком аду, где никто не мог жить, одни болота.
Это один из мифов, отчасти воспетый Александром Сергеевичем Пушкиным. Никаких пустынных волн здесь не было. Вот недалеко находился Ниншанс, где жило, если мне не изменяет память, около 2000 человек. То есть вполне себе крупный город. Вот. Место было очень удобное, и волны были отнюдь не новые для них. Волны как раз были весьма знакомые, и это была одна из причин, по которым Петр I здесь этот город и заложил. А с моей точки зрения, Петербург – это отчасти был такой грандиозный пиар-проект. То есть Петр I понимал, что Россия цивилизационно является незнакомой для Европы. Ему нужен был какой-то терминал
для
приема иностранных гостей. Да. Вот. И он здесь построил город, в котором европейцы могли бы чувствовать себя как дома. Вот. Для них был сюда понятный путь по понятному им морю, для них была понятна архитектура, понятная культура, в общем, все понятно. Вот. Но была одна проблема. Значит, несмотря на то, что Петр уже перенес сюда столицу, а мир подписал, по которому Швеция признала утрату этих территорий, только в 1721 году. Вот, то есть некоторое время, некоторое время Петербург, будучи столицей России, еще и формально располагался на территории Швеции. Вот. Швеция подписала этот мир, и Петр, понимая, что граница все равно прошла недалеко, Петр, пытаясь умилостивить шведов, заплатил им, не принудил их к аннексии, не принудил их к отдаче этих территорий, а оплатил ее. То есть он их заставил взять деньги. Заплатил баснословную по тем временам сумму. То есть как бы купил. Ну, по-моему, 1 миллион 200 тысяч золотых рублей. Это как-то Ефимков, тогда Ефимки были. Вот. А это было очень много. Очень много. Вот шведы деньги взяли, договор подписали. Да, сейчас я... Ну, это было за все. Это была территория, значит, нынешней Германландии, Карелии и Прибалтики.
Значит, в рамках которого мы купили еще и Латвию, да?
Да, часть. Вот, потому что там оставались независимые, там оставалось герцогство Курлянское, оно было независимое формально, но Петр отправил туда племянницу Анну Иоанновну замуж за курлянского герцога, чтобы иметь там влияние. Вот, короче говоря, Петр надеялся, что это на какое-то время, что шведов это успокоит, вот, что они не будут угрожать Петербургу. Ну, вера была отчасти наивная. Но! Значит, вот в эти территории входила в том числе и Выборгская губерния. То есть граница прошла от Петербурга далеко. Угу. Вот. Шведы не успокоились, и в течение 18 века они провели против России еще две войны, в рамках которых ставили цели возвращения этих земель и захвата Петербурга. Как известно, все эти войны для шведов окончились неудачами, но вопрос защиты Петербурга всегда стоял, потому что граница была не очень далеко. Угу. Все равно и все русские императоры, императрицы так или иначе задумывались о том, что нужно что-то делать для того, чтобы обезопасить главный город империи.
Я бы даже еще добавил, что все царские резиденции у нас, Петергоф и Стрельная, они находятся на другом берегу Финского залива. Не там, где к шведам поближе, а там, где от шведов подальше. Да?
Да, но я не знаю, связано ли это с этим. Что интересно, значит, решил эту проблему император Александр I. Вот. Он потерпел поражение в сражении при Фридланде. И в Тильзите был вынужден заключить мир с Наполеоном, согласно которому он присоединялся к континентальной блокаде Англии, чтобы задушить англичан, главных наполеоновских врагов. Но, воспользовавшись тем, что Швеция сохраняла верность англичанам, он объявил ей войну в 1808 году и, успешно разгромив шведские войска, аннексировал Финляндию. Александр I
С помощью нашего любимца Аракчеева, да?
Ну, в первую очередь, с помощью Барклая де Толли, который осуществил знаменитый
рейд.
Да, поход по льду Финского залива и вышел прям
к Стокгольму.
Стокгольму, да, напугал. Вот. А Александр I был либеральным государем до определенного момента. Он не просто аннексировал Финляндию, а еще и дал ей государственность впервые ее, в ее истории. Так появилось Великое княжество Финляндское. Он наделил его массой полномочий. Значит, в Финляндии был учрежден собственный сейм, там была своя собственная валюта, территорию Финляндии от России отделял отдельный таможенный тариф, там долгое время были свои собственные войска. И в знак благоволения к финскому народу Александр I подарил Финляндии ту территорию от Выборга до Белоострова, которую когда-то купил Петр I. И таким образом граница начала проходить вот в тех самых 30 километрах от Петербурга. Но поскольку Финляндия была территорией Российской империи, то в течение 19 века это никого не волновало.
Ну, то есть, по это сути, как большевики отдали Украине Крым. Да?
Да, совершенно верно. По сути, Александр I сделал то же самое, что и Хрущев, не понимая, вот какую мину он заложил в дальнейшем. Вот. Но для Александра I, Николая и всех остальных российских императоров 19 века никаких проблем не было. Безопасность города была обеспечена. С той стороны никто наступать бы не стал, потому что граница теперь проходила очень далеко. Но вот произошла революция. Финляндия отложилась, стала независимым и враждебным, резко враждебным России государством. И вот теперь граница стала проходить в 32 километрах от города. Ну, и стало понятно, что когда мир начал скатываться ко Второй мировой войне, то эта ситуация, она выглядела для города просто катастрофично, поскольку Ленинград был не просто красивым городом с музеями, а был крупнейшим промышленным, военным, там, железнодорожным центром, вот, то вопрос о его обороне был одним из первостепенных.
Я бы уточнил, поэтому, для тех, кто не понимает, что когда-то города, они это средоточие людей. Там строили промышленные предприятия, в том числе градообразующие, чтобы это огромное количество людей могло ходить на работу, так сказать, не отбегая никуда. Трамваев не было, автобусов не было. В общем-то, надо было как-то вот поближе к людям все это строить. Огромные производственные мощности, в первую очередь заводы военного оборонного значения, называйте как хотите, и если так вот близко подойти рывком, да, то можно подтянуть артиллерию и, например, Кировский завод, выпускающий танки, успешно расстрелять. Танковых заводов у нас было не так, чтобы
много. Да, совершенно верно, совершенно верно. У самой Финляндии не было дальнобойных орудий, которыми они могли бы от границы обстреливать центр города. Но если допустить, что Финляндия была бы, скажем, сателлитом какого-нибудь враждебного государства или была бы им оккупирована, то, конечно, такие орудия могли появиться, и они могли бы действительно обстреливать с этой границы центр города. Поэтому все опасения советского государства, они были абсолютно обоснованы.
Ну, и не надо забывать про самолеты, которым лететь 30 километров гораздо ближе, чем 130, например, или 230. Вот.
У Финляндии были свои опасения. Финляндия, конечно, боялась Коминтерна, боялась своих левых, которых там трагически уничтожили во время гражданской войны, но кто-то выжил, вот, а кто-то бежал в Советский Союз, как Отто Куусинен, будущий руководитель демократической Финляндии, такой марионеточный. Да? Но, с другой стороны, не оставляла Финляндии и планов аннексии, надеясь поживиться российскими территориями, территориями Советской России, в том случае, если разразится большая война, и можно будет присоединиться к коалиции каких-нибудь более крупных держав. Вот. Поэтому все это создавало очаг напряженности, и те предложения, которые были в результате сделаны Советским Союзом в Финляндии, они были достаточно адекватными. То есть Советский Союз предложил обменять вот этот кусок территории до Выборга на вдвое большей территории Советской Карелии. Вот. И здесь самое поразительное, ведь Маннергейм был сторонником этого решения, поскольку оно было абсолютно адекватным, дипломатичным, и, в общем, никак не затрагивало суверенитет Финляндии. Есть такой миф, что на этих территориях должна была, именно на этих территориях располагалась линия Маннергейма, вот, поэтому они не могли отдать ее. Вот. Но это не так. То есть, там были возможны варианты, возможны компромиссы. Проблема в том, что финны это обсуждать, в принципе, не стали.
Вот. И тут надо отметить в пользу гражданина Маннергейма, что на фоне тех националистических отморозков, которые стояли у руля Финляндии тогда, он был наиболее вменяемым.
То есть да, это
он как раз говорил про то, что давайте махнем вместо того, чтобы воевать и гробить финских военнослужащих в боях с Красной армией. А националистические правители все эти предложения решительно отвергли. При этом, если я правильно помню, к ним обращались несколько раз в лице товарища Молотова, а потом обращался лично товарищ Сталин уже с предложением: вы это придите в себя, давайте поменяемся. Так?
Да, было два раунда переговоров, но оба они не увенчались успехом. И, собственно, советско-финская война, она была связана именно с этим, именно с тем, именно с обеспечением безопасности Ленинграда.
Потому что и тут вот эти вот граждане, которые выступают, так сказать, а они такие маленькие, но гордые, ну, хочется объяснить. Если ты такой маленький, но гордый, у меня все время перед глазами стоит тигр Шерхан и шакал Табаки, который бегает у него между ног там с криками: «Акела промахнулся, а мы уйдем на север, а мы там переждем». Вот шакал выступает на стороне могучего тигра. И я не знаю, конечно, но может покусать до смерти вообще. Во всяком случае, нанести серьезный ущерб. И вот они, соответственно, выступают в коалиции, не таясь, с нацистской Германией, хотят с ней объединиться и уже фактически объединились. А мы, по всей видимости, для сбережения собственных граждан должны вести какие-то разговоры. Раз предложили, два предложили. Это было по-честному,
я считаю. Надо сказать так. Значит, дело в том, что сказать о том, что сложился союз Финляндии и нацистской Германии к 1939 году, нельзя. Нацистская Германия активно работала в Финляндии. В Советском Союзе об этом знали. Поэтому Советский Союз тоже посылал финнам сигналы о том, что не надо работать с нацистами. Вот. Но они, финны Хельсинки, вели многовекторную политику. Они дружили с англичанами, делали реверансы в сторону американцев, вот, и в сторону нацистов. Они выбирали союзника. И как маленькая держава, они мечтали примкнуть к тому, кто гарантирует им победу. Вот.
Они чем, сделали... собственно, все и закончилось.
Да, чем все, собственно, и закончилось, да. Но есть известное высказывание Маннергейма, который сказал, когда ему доложили о протесте немецкого посла против выхода Финляндии из войны, он сказал: «Германия заставила нас поверить в том, что она сильна, и вместе с ней мы выиграем эту войну. Сейчас сильна Россия, а Финляндия очень слаба. Пусть сами расхлебывают эту кашу».
Молодец.
Мне кажется, в этой цитате, эта цитата, она концентрирует в себе всю историю советско-финских отношений, начиная с 1939 по 1944 год.
Я бы, забегая вперед, сказал, что надо, как государству, надо быть большим и сильным. И тогда, глядя на тебя, всякие мелкие немедленно, вот просто осознанно и быстро подаются тебе в союзники. Как только ты ослабнешь, от тебя каждая тварь захочет откусить по куску. А когда ты сильный, могучий, поигрываешь в руке известной дубиной, тогда да, возьмите нас к себе. Вот мы вот думали, вы хорошие, а вы оказались вон какие, как бы говорит Маннергейм.
Вот, ну, и этот вопрос всегда будет стоять. То есть мы сейчас установили некую фактическую сторону. Вопрос о моральности войны 1939-1940 годов, он всегда будет стоять. Как бы те граждане, которые хотят считать это преступлением сталинского режима, они будут считать. Здесь ничего не поменяешь. Вот. Но мы должны отметить, что ни одно государство не избежала, во всяком случае, в предыстории Второй мировой войны, ни одно государство не избежало аморальных поступков в своей политике. Ни одно государство. Это вообще невозможно. Англия и Советский Союз оккупировали Иран на двоих. Понимая, что там растет влияние Германии.
Про это, по-моему, вообще никто не знает.
Да, про это, наверное, никто не знает. Англия в одиночку оккупировала Исландию. Не спрашивая Исландию, просто оккупировал, потому что очень полезный остров в нужном месте находится, и вот через него хорошо вести караваны в другое нужное место. Вот, поэтому, а если не мы оккупируем, да, то есть Англия же планировала оккупацию Норвегии, опять же, мало кто знает. немцы опередили, немцы оккупировали Норвегию раньше англичан. Вот. Но Англия уже разработала и готовилась оккупировать Норвегию для того, чтобы она не досталась немцам. Вот. И все эти события – это явление одного порядка.
Я бы главное сказал, что чем дальше граница расположена от крупных городов, от нашей территории, что если в это вот вошла Прибалтика, вошла там Западная Украина, чем дольше немцы и, в общем, супостат будет наступать, тем больше у нас возможностей там сгруппироваться, сберечь свое население, отвести, вывести предприятия, еще чего-то там. То есть речь шла в первую очередь о спасении жизней граждан Советского Союза. Я, конечно, не знаю, как там вот эти вот, которые рассматривают преступления, еще чего-то там. Но если речь про вашу маму и детей, то, в общем-то, я не знаю таких, которые на преступления не пойдут, защищая свою семью. Ну да, вот чужая семья хочет жить вместо моей, я бы такого не допустил. Если это привело к тому, что сотни тысяч или миллионы наших граждан остались живы, значит, нам это выгодно, значит, все было сделано абсолютно правильно. Может, не проблема так эффектно, как хотелось.
Проблема в том, что блокада Ленинграда сбылась, а план Ост, например, не сбылся. Поэтому товарища Сталина, допустим, легко винить в том, что он развязал советско-финскую войну, как нам говорят. Угу. Вот. Но отблагодарить его за то, что план Ост, например, не сбылся, его многие не решаются, потому что многие даже не знают, что это такое. Вот. Не знают, какие планы вынашивала нацистская Германия и какой характер войны она вела. А вот для этого как раз нужна историческая экспертиза, которая будет рассказывать четко установленные наукой на данный момент факты. Если исторической экспертизы не будет, то мы каждый раз будем сталкиваться с тем, что Маннергейм не перешел старую границу. Маннергейм не обстреливал Ленинград.
Убивал только советских.
Ну, убивал только советских. Да, это самое страшное. Значит, дорогие друзья, я обычно не высказываюсь там по вопросам политики текущей, но, видимо, сейчас назрела такая ситуация, когда надо об этом сказать. На мой взгляд, вот установки монументов, памятников таким неоднозначным героям, как Маннергейм, они не только не способствуют преодолению раскола, они, наоборот, этот раскол углубляют и стимулируют. Потому что с моей точки зрения Маннергейм как может быть героем только для тех людей, которые считают Великую Отечественную войну и вообще весь советский период, весь период с 17 по 91 год черной дырой нашей истории. Если вот черная дыра, тогда Маннергейм может быть и герой. Вот. Но понятно же, что в стране проживает огромное количество людей, которые так не считают. И, соответственно,
например, они уходят в количестве 20 миллионов на марш смертного полка.
Да, дело в том, что здесь надо понять, что значит, особенно в Ленинграде, да, значительно в Петербурге, значительное число людей, которые выходят с портретами там, своих предков на бессмертный полк, эти предки воевали в том числе и на Ленинградском фронте, в том числе и на Корейском фронте, в том числе против финнов. Понимаете? И тут вдруг неожиданно выясняется, что полководец, который командовал враждебной армией, это вот человек, который, так сказать, этот убивал участников этого бессмертного полка, фактически, это вот наш герой.
Надо чтить его память.
Да, надо чтить его память.
Непонятно, вот если Маннергейм замыкал блокаду с севера, то кто ее замыкал с юга, с немецкой стороны?
Фон Лейб.
Почему фон Лейбу нет мемориальной доски? Тоже, наверное, был прекрасный человек.
Но он обстреливал.
Каким-нибудь Макаром, связан с Питером, там, я не знаю, Манштейну. Манштейн вон у нас в Липецке, да, в Крыму, где-то там развивал наши танковые войска. Почему Манштейну нет доски? Геринг у нас, говорят, тоже бывал. Тоже неплохой паренек, вполне достоин. Я, конечно, не знаю, но о каком там расколе речь. И белых победили, и нацистов победили, то есть там победили гражданскую войну, здесь победили Великую Отечественную войну. Преодоление раскола, оно что? предусматривает. Ткнуть – это всегда рана у любой страны. Любая гражданская война – это незаживающая рана. Вот это вот преодоление раскола, развешивание досок пособникам нацистов – это что, сунуть палку в рану, что-то кровь не очень течет и не больно, я вижу. Сунуть палку, растеребить, значит, все это и объявить итоги Второй мировой войны неправильными. То есть, вот этот вот хороший человек был, а мы плохие, выходит, да? Но вот в моем, я, конечно, это никаким боком не историк, и вообще ничего там, по большому счету, не понимаю, как любой простолюдин. Но, с моей точки зрения, любые даже попытки пересмотра итогов Второй мировой войны – это в первую очередь пересмотр территориальной целостности России.
Что вот ну, это... А вот, конечно, да, прославление Маннергейма – это и есть пересмотр территориальной целостности, потому что программа Маннергейма – это программа отторжения от России значительных территорий.
Сепаратюра.
В том числе, точнее, не в том числе, а это отторжение от России тех территорий, которые в данный момент находятся в ее составе.
Ну и типа вот давайте повесим ему доску. Вот сепаратист, да, который хотел отгрызть куски от России. Когда-то служил русскому царю. Он, скорее всего, если я правильно понимаю, он присягу-то давал русскому царю, а не русскому народу. Я правильно понимаю?
Ну, конечно,
да?
Русскому царю.
Как там
да.
это формулируется? Я...
Нет, но он давал присягу царю. Но опять же, вопрос, кому он служил. Большая часть людей служили не просто царю, они служили еще и России.
Безусловно.
Богу, царю и отечеству.
Но присягу
отечеству.
Давал царю, вопрос... не отечеству. Нет?
Вопрос в том, как они... Да, вопрос в том, как они... Но он клялся защищать отечество при этом. Вот, вопрос в том, как это каждый решал для себя. То есть для большинства военных, которые сражались и в Красной, и в Белой армии, их идеалом было Отечество. Безусловно, они сражались за Отечество и за свой народ. Да? Вот, просто они по-разному видели будущее этого Отечества и народа, но и те, и другие были патриотами по-своему. В этом как раз и есть смысл, и в этом как раз и есть перспективы преодоления народа. Раскола. Потому что когда возникла вот, по сути неоспоримая угроза их родине, да, неоспоримая угроза, потому что понятно, что Гитлер не шел тут давить только большевизм, это была абсолютно программа превращения бывшей территории бывшей России в колонию с последующим заселением ее германскими колонистами и истреблением и депортациями большей части русских, украинцев и белорусов в район Сибири, вот, в лучшем случае. Значит, а когда возникла такая угроза, самая страшная за всю нашу историю для русской государственности и, в принципе, русской нации, большая часть и бывших красных, большая часть и красных, но и белых тоже выступили противниками Гитлера. То есть в данном случае мы имеем, например, пример Деникина, который говорил: если бы я мог, я бы показал немецким войскам, которые там на свои деньги покупал медикаменты, отправил вагон медикаментов в Россию. Да? Мы даже имеем пример гетмана Скоропадского. Понимаете, вот был такой тоже генерал русской армии, который стал гетманом независимой Украины. Петлюровцы его свергли, потому что он подписал акт о последующей федерации с Россией. Значит, петлюровцы его свергли, и доживал свою жизнь Скоропадский в Берлине. Но даже он, живя в Берлине, отказался от приглашений каким-то образом поучаствовать в пропаганде, исключительно в пропагандистских акциях отказался участвовать. Вот. Поэтому большая часть белых была, конечно же, противницей гитлеровского режима. Иван Бунин, который, ну, надо почитать «Окаянные дни», чтобы понять, насколько Бунин ненавидел большевиков.
Кушать не мог.
Вот. Да. Ненавидел просто лютой ненавистью. Но он писал, писал в 43-м году: «До чего дошло? Сталин летит в Тегеран, а я трясусь, чтобы с ним чего не случилось». Чтобы, ну, вообще, вот, надо изучить биографию Бунина, там, его переписку, чтобы понять, насколько для него это было вымученное признание, потому что он ненавидел большевиков, но в этих условиях он не мог иначе. Вот. И это касается очень многих деятелей русской эмиграции. что на самом деле действительно предоставляет большие возможности для сглаживания этих вот этих старых конфликтов.
Естественно,
большие-большие возможности для примирения.
Вот это и было примирение. А установление памятников Колчаку, Краснову и Маннергейму – это никакое не примирение. У меня есть еще один отличный пример. Я вот про присягу.
Ну, Колчак хотя бы не служил нацистам. Ну, не будем записывать,
звал других интервью,
не будем записывать его в эту кампанию. Да.
Вот у нас есть другой, практически живой пример. Генерал Дудаев, чеченец, дослужился в советской армии до генерала, прекрасно выполнял свой служебный долг, проводил прицельные бомбометания по душманам в Афганистане в составе ограниченного контингента советских войск. Все было прекрасно, присяги давал, там, все как надо. А потом вдруг в перестройку оказался точно таким же сепаратюгой. Побежал отделять Чечню, побежал убивать русских. Русских там как-то вот не осталось почему-то за время правления Дудаева, как-то их не осталось. Ну, как мы знаем, этого замечательного гражданина ликвидировали в конце концов, но благодарные бывшие наши соотечественники, типа как на Украине, немедленно назвали именем Дудаева улицы в своих замечательных городах. И что? Вот то, что он когда-то служил в советской армии и хорошо воевал в Афганистане, может, это повод установить мемориальные доски Дудаеву? Он же хороший был когда-то, да? В Афганистане отлично воевал, генерал целый. Или, например, полковник Масхадов, лучший артиллерист южной группы войск, тоже, наверное, заслуживает не показов на 8 марта там перекошенного трупа в подвале убитого. Может, он тоже заслуживает каких-то замечательных досок, упоминаний, где вот службу-то нес великолепно. Что это такое вообще? Как так можно? Чего добиться-то хотят? А самое главное, вот теперь все неонацисты, где они только есть, особенно в братской Украине. А чем вы от нас отличаетесь? У нас Бандера, у вас Маннергейм. То есть вот просто в открытую сданы на руки козыри. И что? И что дальше делать?
Непонятно. Вот. Ну, с моей точки зрения, если привести разговор в конструктивную плоскость, есть огромное число людей, в том числе и героев Первой мировой войны, которые действительно заслуживают мемориализации. Вот. И это герои абсолютно неоспоримые, которые не запятнаны никоим образом в связях с нацистами. Вот даже гипотетически, вот таких людей очень много. Нет памятника генералу Самсонову, например.
Вот вопрос к тебе сразу. У нас есть улица Брусилова, например?
Нет, есть памятник Брусилову. Есть памятник.
Когда поставили? Есть
недавно вот поставили. Вот я так понимаю, что это было тоже одно из деяний военно-исторического общества, которое можно только поддержать. Это совершенно справедливый поступок. Вот. Но вот можно было бы еще поставить памятник генералу Самсонову. Человек трагической судьбы, да, потерпел поражение в Восточной Пруссии, но, как я рассказывал, все равно действия российской армии на первом этапе Первой мировой войны были стратегической победой Антанты, поскольку отчасти сорвали наступление немцев на Париж. И армия Кайзера была вынуждена перебросить два корпуса в Восточную Пруссию, они не успели к сражению на Мазурских озерах, но, тем не менее, примарнее-то их не было, этих корпусов. Вот. И трагедия заключается в том, что Самсонов в отчаянии застрелился, но долг свой исполнил. Поступок благородный, и я считаю, что он мог бы быть вполне увековечен. Ну, Первой мировой было много других героев. Была медсестра Римма Маркова, был Козьма Крючков, казак, герой. Есть интересная книга писателя Бондаренко, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Там перечислены большинство известных героев.
Крючков, это про которого рассказывали, что он «Тихий дон» написал или не он?
Не, это другой. Кроме того, это могла быть некая скульптурная группа, которая объединяла бы тех солдат и офицеров, которые после окончания Первой мировой служили в Белой и в Красной армии. Потому что в Красной армии тоже было много героев Первой мировой войны. Про это все время забывают. И вот я хотел бы сделать на этом отдельный акцент. Вот как раз когда говорят, что Маннергейм – это был человек старой России, а противостояли ему неизвестно откуда взявшиеся совки. Так вот, хочется напомнить, что значительная часть военачальников Красной армии была героями, как правило, унтер-офицерами, но не только российской императорской армии.
Например, это... Брусилов.
Да, например, Брусилов, но я имею в виду уже самую Великую Отечественную войну. Да, да. Брусилов, безусловно, огромное число военных специалистов служило в Красной армии, царских военных специалистов служило в Красной армии. Просто самые известные фамилии – это, конечно же, Брусилов, это Бонч-Бруевич, это адмирал Немец, еще раз повторяю, Александр Васильевич Немец, еще участник Великой Отечественной войны. Немец был, присутствовал на знаменитом заседании 8 февраля 1914 года, собранном по инициативе министра иностранных дел Сазонова, на котором в присутствии царя обсуждалась возможность взятия Константинополя в случае развязывания Европейской войны. Вот Немец был участником этого легендарного совещания. Он умер, если мне не изменяет память, в 1962-м, в начале 60-х годов, успел еще поучаствовать в Великой Отечественной. Вот. А вообще, это очень интересный человек. С одной стороны, он был таким... крупным деятелем царского флота. С другой стороны, в его биографии есть такой интересный эпизод, как, например, он выступал адвокатом матросов, восставших матросов броненосца Потёмкин. Вот. Очень интересная биография у него. Конечно же, необходимо сказать о графе Игнатьеве. Он был полковником, но...
Написал известный двухтомник, да?
Да, но у него есть и известные мемуары, «50 лет в строю» называется. Он был военным агентом во Франции во время Первой мировой войны. Вот. На его имя была вложена баснословная сумма российских денег, которую он потом передал советскому правительству. Работал в полпредстве в Париже. В 1937 году вернулся в Советский Союз, получил здесь чин генерал-лейтенанта Советской Красной Армии, вот, и мы ему обязаны. Вот, по его предложению в армию были возвращены погоны, и он был инициатором создания Суворовского училища, Суворовских училищ вообще. Вот вполне интересный персонаж, заметная очень фигура в Первой мировой войне, человек, который потом служил. В советской армии, да. Но, конечно же, не стоит забывать, что генерал Карбышев в Первой мировой войне был боевым офицером, подполковником, вот, не, так сказать, награжденным боевыми наградами. Я вот не знаю, есть ли у нас Карбышева какие-то.
Да, какая-то
мемориализация,
есть,
да?
Улицы точно,
да.
Есть,
вот. Да. Но да, им поставлены, наверное, памятники как герои Советского Союза, но в том числе он был и выдающимся военным деятелем Первой мировой войны.
Ну, да? Из советского детства лично я только его знаю. Что вот я твердо знаю, что он служил при царе, и твердо знаю, что он служил Советской России. Погиб. В плену.
Да, да.
Остальных, типа Брусилова, например, никогда даже не слышал. Вообще никогда не слышал.
Ну, на самом деле, Брусилов был довольно известным, конечно. Брусилов был довольно известным, особенно в послевоенные годы. И во время войны, и в послевоенные годы, когда вышло несколько книг. Вышла известная книга Сергея Вацинского, писателя еще дореволюционной России, которая называлась «Брусиловский прорыв». Вышла биография Брусилова за авторством профессора Мавродина. Еще несколько книг выходило о нем. Вот, потом, самое главное, выходили его воспоминания. Но дальше произошел некий казус, связанный с тем, что его супруга уехала в эмиграцию и там издала якобы второй том воспоминаний, в котором Брусилов клеймил проклятую советскую власть. Вот после этого его перестали издавать, дальше были проведены исследования, и ученые пришли к выводу, что, скорее всего, это подделка. Вот, то есть это подделка, которая, ну, или во всяком случае, не полностью эти мемуары написаны Брусиловым. Я думаю, что это подделка по той простой причине, что Брусилов, будучи уже советским военным деятелем, выезжал за границу, он выезжал в Чехословакию на лечение, встречался там с деятелями эмиграции, получал предложение остаться, но, тем не менее, не остался. Вот, то есть, если бы он хотел, он вполне мог бы уехать за границу. Вот. Но он этого не сделал. Это значит только то, что что-то его здесь держало. То есть он принял такое принципиальное решение.
Видимо, страна родная его держала.
Вот. Да, я тоже так думаю. Вот. Но он, как еще раз повторюсь, что он был далеко не единственным. Да? Был еще, например, генерал Дроздов Николай Николаевич такой. Это один из самых крупных артиллеристов Российской империи, который тоже был генералом советской армии и лауреатом сталинской премии, по-моему, 43-го года. Вот. Ну, понятно, что он уже был не боевым генералом в этот момент, но он был преподавателем и ученым. И ученым. Он работал над изобретениями там новых типов вооружений. Вот. Генерал Крылов, конечно, он, правда, уже не служил. Судостроитель, знаменитый соратник адмирала Макарова. Но, тем не менее, он тоже, по-моему, скончался в 1946 году. Он был академиком Академии наук Советского Союза, продолжал работать во время войны.
Ну, в общем, да, то есть персонажей, которые заслуживают упоминания, так сказать, и серьезной исторической памяти, более чем достаточно. Это мы еще не коснулись Великой Отечественной, где кто и как себя проявил.
Да, да. И я про Великую Отечественную хотел бы добавить, да, что два года назад, когда праздновалась очередная годовщина снятия блокады, мы с моими коллегами выдвинули предложение назвать одну из улиц в честь Ивана Зубкова. Иван Зубков – это крупнейший военный инженер, который построил железнодорожные участки дороги жизни. И затем, после прорыва блокады в 43-м году, за 17 дней построил так называемую «Дорогу Победы», проложил железную дорогу по очень тяжелому болотистому участку, который насквозь простреливался, он проложил железнодорожное полотно, по которому пошли поезда с хлебом в блокированный Ленинград. Вообще мы обнаружили, занимаясь этой темой, что у нас практически никак создатели дороги жизни в городе не увековечены. Вот. Это показалось ужасно несправедливым, и мы предложили кандидатуру Зубкова, ну, просто как очень симпатичный персонаж такой. То есть, почему, например, мне он симпатичен? Потому что это был военный интеллектуал, и те инженерные решения, которые он предлагал, это были решения, которые шли от ума. У нас любят говорить, что мы завалили трупами противника. Вот. На самом деле это не так. У нас были люди, которые побеждали противника именно интеллектуально. Вот Зубков – это яркий пример такого военного. То есть, те инженерные решения, которые он предлагал, они были новаторскими. Именно поэтому мы сумели добиться тех результатов, которых добились.
Вот. Чем же ваша инициатива?
Да, мы опубликовали петицию, собрали там значительное число голосов, передали ее в топонимическую комиссию. Топонимическая комиссия вроде как вынесла положительное решение, но улица до сих пор не названа. До сих пор не названа. Это несколько удручает.
А какова вообще процедура? Вот два варианта. Первое. Мы как население, а мы с тобой население, мы хотим увековечить память вот такого-то гражданина родной страны. Есть какая-то технология, куда это подается, какие подписи собираются, какое количество их должно быть? Есть такое, нет?
Да, технологии особенно нет. Мы создали петицию на Change.org, собрали там подписи, передали это в топонимическую комиссию. Топонимическая комиссия собирается на заседание, раз в какой-то промежуток времени рассматривает варианты и принимает решение, да или нет. Вот, так сказать, по нашему предложению было принято, вроде бы принято положительное решение, но прошло два года, а улица до сих пор не названа.
А вот, например, если нам не нравится, нам с тобой, как жителям города Санкт-Петербурга, вот нам с тобой не нравится, что некий городской объект назван каким-то именем. Нас с тобой не спросили, хотим ли мы в нашем городе видеть вот улицу с таким названием, например. Или взгромоздили какой-нибудь памятник, нас не спрашивая. Мы вообще вот в родном городе мы имеем какое-то право выражать собственное мнение? И есть ли какие-то, так сказать, законы, я не знаю, каким словом назвать, чтобы наше мнение услышали и поперек нас ничего не делали? Есть такое?
Ну, я себе это представляю так. Судя по всему, закон предусматривает, что топонимическая комиссия рассматривает варианты и рекомендует администрации города принять или не принять. А, насколько я понимаю, губернатор города подписывает или не подписывает то или иное предложение, одобряет или не одобряет то или иное решение топонимической комиссии. Видимо, в промежуток между тем, как топонимическая комиссия одобрила или не одобрила, а губернатор подписал или не подписал, общественность может высказать свою точку зрения по вопросу наименования того или иного объекта.
Ну, вот они повесили эту доску, они никого не спросили, вообще никого.
Насколько я понимаю, доска не имеет к городу никакого отношения. Доска – это сейчас даже непонятно, чья это собственность, потому что вот сейчас нужно ее реставрировать, а все газеты пишут о том, что непонятно, кто будет этим, кто несет за это ответственность, потому что институт, университет тыла и транспорта не считает это своей собственностью, он несет ответственность за здание. Музей городской скульптуры тоже это не объявил, что доска не находится в его ведении. Видимо, РВИО будет реставрировать ее. В общем, непонятно. Ничего непонятно, чья доска.
Ну, мы этим вопросом займемся, где и как учитывается мнение граждан. А если не учитывается, то почему оно не учитывается? Потому что лично у меня никакого доверия нет. Сегодня вы повесили Маннергейму доску, который умертвлял наших соотечественников. Завтра вы повесите доску Бандере, а послезавтра на Красной площади поставите памятник Гитлеру. Если никого об этом спрашивать не надо, если вы самостоятельно решаете такие вопросы, таким образом ликвидируя раскол. Отлично ликвидировали. То есть тушить костры, заливая их керосином, на мой взгляд, это безумие.
Я согласен с этим определением. Я считаю, что ликвидировать раскол можно только одним способом. Вот как раз по поводу этих исторических событий. По поводу гражданской войны люди к консенсусу до сих пор не пришли. Единственный консенсус, который, на мой взгляд, может здесь быть, что это была трагедия. Но надо понимать, что с обеих сторон воевали русские люди, которые воевали за Россию. Просто они по-разному видели ее будущее. Потом началась Великая Отечественная война, и тут никаких разногласий быть не может. На нашу страну напал враг, который хотел сделать ее своей колонией, причем колонизировать он хотел не страну, а землю, а население на этой земле ему было не особенно нужно, и использовать его предполагалось, то население, которое останется, использовать его предполагалось только в качестве невольников. Поэтому никаких разногласий здесь быть не может. И люди, которые жили в это время, в большинстве своем с обеих сторон, это прекрасно понимали. Поэтому Деникин слал в Россию медикаменты, а Рахманинов давал концерты в поддержку Красной армии и деньги присылал в Советский Союз. А Бунин писал в письмах о том, что он волнуется за Сталина. Потому что люди волновались за Россию и не думали о том, что там умирают не русские, а совки. Все прекрасно понимали, что умирают там точно такие же русские люди, какими являются они сами. И вот сойтись можно только на этом. Больше сойтись, на мой взгляд, ни на чем нельзя. Все, что кроме этого, это латентная гражданская война. Сначала латентная, а потом, может быть, и не латентная. Вообще, я хочу сказать свою точку зрения, что у нас от вас на канале выходит много программ про Майдан. На мой взгляд, там про либералов. На мой взгляд, самый перспективный путь для развала России это стравить условных коммунистов и условных православных или условных монархистов. И те, и другие патриоты, но и те, и другие имеют немного разные взгляды на то, как все должно быть устроено. Вот. Их нужно между собой стравить, и потом кто-то, кому это нужно, придет на пепелище.
Продолжая увековечивать память гитлеровских пособников, вы увековечиваете память самого Гитлера. Ну и ведете всех нас известно куда. Спасибо, Егор. Очень-очень познавательно. Я на сегодня все. До новых встреч.